Часть 15. Окончание. Остается досказать немногосложную повесть Юрия Андреевича. 8 или 9 последних лет его жизни, перед смертью, в течение которых он все больше сдавал и опускался, теряя докторские познания и навыки, и, утрачивая писательские, на короткое время выходил из состояния угнетения и упадка, воодушевлялся, возвращался к деятельности и потом, после недолгой вспышки, снова впадал в затяжное безучастие к себе самому и ко всему на свете. В эти годы сильно развилась его давняя болезнь сердца, которую он сам у себя установил уже и раньше, но о степени серьезности которой не имел представления. Он пришел в Москву в начале НЭПа, самого двусмысленного и фальшивого из советских периодов. Он исхудал, оброс и одичал еще более, чем во время своего возвращения в Юрятин из партизанского плена. По дороге он опять постепенно снимал с себя все стоящее и выменивал на хлеб с придачей каких-нибудь рваных обносков, чтобы не остаться голым. Так опять проел он в пути свою вторую шубу и пиджачную пару, и на улицах Москвы появился в серой папахе, обмотках и вытертой солдатской шинели, которая превратилась без пуговиц, споротых до одной, в запашной арестантский халат. В этом наряде он ничем не отличался от бесчисленных красноармейцев, толпами наводнявших площади, бульвары и вокзалы столицы. Он пришел в Москву не один. За ним всюду по пятам следовал красивый крестьянский юноша, тоже одетый во все солдатское, как он сам. В таком виде они появлялись в тех из уцелевших московских гостиных, где протекло детство Юрия Андреевича, где его помнили и принимали вместе с его спутником, предварительно деликатно осведомившись, побывали ли они после дороги в бане. Сыпной тиф еще свирепствовал, и где Юрию Андреевичу в первые же дни его появления рассказали об обстоятельствах отъезда его близких из Москвы за границу. Оба дичились людей, но из обостренной застенчивости избегали случаев являться в гости в единственном числе, когда нельзя молчать и надо самим поддерживать беседу. Обыкновенно они двумя долговязыми фигурами вырастали у знакомых, когда у них собиралось общество, забивались куда-нибудь в угол, понезаметнее, и молча проводили вечер, не участвуя в общем разговоре. В сопровождении своего молодого товарища худой, рослый доктор в неказистой одежде походил на искателя правды из простонародья, а его постоянный провожатый — на послушного, слепо ему преданного ученика и последователя. Кто же был этот молодой спутник? Последнюю часть пути, ближе к Москве, Юрий Андреевич проехал по железной дороге, а первую, гораздо большую, прошел пешком. Зрелище деревень, через которые он проходил, было ничем не лучше того, что он видел в Сибири и на Урале во время своего бегства из лесного плена. Только тогда он проходил через край зимою, а теперь в конце лета теплую сухую осенью, что было гораздо легче. Половина пройденных им селений была пуста, как после неприятельского похода, поля покинуты и не убраны, да это и в самом деле были последствия войны, войны гражданской. 2 или 3 дня конца сентября его дорога тянулась вдоль обрывистого высокого берега реки. Река, текшая навстречу Юрию Андреевичу, приходилась ему справа. Слева, широко, от самой дороги до загроможденной облаками линии небес, раскидывались несжатые поля. Их изредка прерывали лиственные леса с преобладанием дуба, вяза и клена. Леса глубокими оврагами выбегали к реке и обрывами и крутыми спусками пересекали дорогу. В неубранных полях рожь не держалась в перезревших колосьях, текла и сыпалась из них. Юрий Андреевич пригоршнями набивал зерном рот, с трудом перемалывал его зубами и питался им в тех особо тяжелых случаях, когда не представлялось возможности сварить из хлебных зерен каши. Желудок плохо переваривал сырой, едва прожеванный корм. Юрий Андреевич никогда в жизни не видал ржи такой зловеще бурой, коричневой, цвета старого потемневшего золота. Обыкновенно, когда ее снимают в срок, она гораздо светлее. Эти цвета пламени, без огня горевшие, эти криком о помощи, без звука вопиявшие поля, холодным спокойствием окаймляло с края большое, уже к зиме повернувшееся небо, по которому, как тени по лицу, безостановочно плыли длинные слоистые снеговые облака с черной середкой и белыми боками. И все находилось в движении, медленном, равномерном. Текла река, ей навстречу шла дорога, по ней шагал доктор. В одном направлении с ним тянулись облака, но и поля не оставались в неподвижности. Что-то двигалось по ним. Они были охвачены мелким, неугомонным копошением, вызывавшим годливость. В невиданном до тех пор небывалом количестве в полях развелись мыши. Они сновали по лицу и рукам доктора и пробегали сквозь его штанины и рукава, когда ночь застигала его в поле, и ему приходилось залечь где-нибудь у межи на ночлег. Их несметно расплодившиеся, отъевшиеся стаи шмыгали днем по дороге, под ногами, и превращались в скользкую, пискляво шевелящуюся слякоть, когда их давили. Страшные, одичалые, лохматые деревенские дворняги, которые так переглядывались между собою, точно совещались, когда им набросятся на доктора и загрызть его, брели скопом за доктором на почтительном расстоянии. Они питались падалью, но не гнушались и мышатиной, какой кишело поле, и, поглядывая издали на доктора, уверенно двигались за ним все время, чего-то ожидая. Странным образом они в лес не заходили. С приближением к нему мало-помалу начинали отставать, сворачивали назад и пропадали. Лес и поле представляли тогда полную противоположность. Поля без человека сиротели, как бы преданные в его отсутствии проклятию. Избавившиеся от человека леса красовались на свободе, как выпущенные на волю узники. Обыкновенно люди, главным образом деревенские ребятишки, не дают дозреть орехам и обламывают их зелеными. Теперь лесные склоны холмов и оврагов сплошь были покрыты нетронутой шершаво-золотистой листвой, как бы запылившейся и погрубевшей от осеннего загара. Из нее торчали изрядно оттопыренные, точно узлами или бантами завязанные, втрое и вчетверо сросшиеся орехи, спелые, готовые вывалиться из гранок, но еще державшиеся в них. Юрий Андреевич без конца грыз и щелкал их по дороге. Карманы были у него ими набиты, котомка полна ими. В течение недели орехи были его главным питанием. Доктору казалось, что поля он видит тяжко заболев, в жировом бреду, а лес в просветленном состоянии выздоровления, что в лесу обитает Бог, а по полю змеится насмешливая улыбка дьявола. Как раз в эти дни на этой части пути доктор зашел в сгоревшую дотла, покинутую жителями деревню. В ней до пожара строились только в один ряд через дорогу от реки. Речная сторона оставалась незастроенной. В деревне уцелело несколько считанных домов, почернелых и опаленных снаружи. Но и они были пусты, необитаемы. Прочие избы превратились в кучи угольев, из которых торчали кверху черные стояки закопченных печных труб. Обрывы речной стороны нарыты были ямами, из которых извлекали жерновой камень деревенские жители, жившие в прежнее время его добычей. Три таких недоработанных мельничных круга лежали на земле против последней в ряду деревенской избы, одной из уцелевших. Она тоже пустовала, как и все остальные. Юрий Андреевич зашел в нее. Вечер был тихий, но точно ветер ворвался в избу, едва доктор ступил в нее. По полу во все стороны поехали клочки валявшегося сена и пакли, по стенам закачались лоскутья отставшей бумаги. Все в избе задвигалось, зашуршало. По ней списком разбегались мыши, которыми, как вся местность кругом, она кишела. Доктор вышел из избы. Сзади за полями садилось солнце. Закат затоплял теплом золотого зарева противоположный берег, отдельные кусты и заводи которого дотягивались до середины реки блеском своих блекнущих отражений. Юрий Андреевич перешел через дорогу и присел отдохнуть на один из лежавших в траве жерновов. Снизу из-за обрыва высунулась светло-русая волосатая голова, потом плечи, потом руки. С реки подымался кто-то по тропинке с полным ведром воды. Человек увидал доктора и остановился, выставившись над линией обрыва до пояса. — Хошь напою, добрый человек? Ты меня не замай, и я тебя не трону. — Спасибо, дай напьюсь. — Да выходи весь, не бойся. Зачем мне тебя трогать? Вылезший из-под обрыва водонос оказался молодым подростком. Он был босс, оборван и лохмат. Несмотря на свои дружелюбные слова, он впился в доктора беспокойным, пронизывающим взором. По необъяснимой причине мальчик странно волновался. Он в волнении поставил ведро на земь и вдруг, бросившись к доктору, остановился на полдороги и забормотал: «Никак, никак, да нет, нельзя тому быть, привиделось. Извиняюсь, однако, товарищ, дозвольте спросить, мне помстилось, точно вы знакомый человек будете? Ну да, ну да, дяденька доктор!» «А ты сам кто?» «Не признали?» «Нет. Из Москвы в эшелоне с вами ехали в одном вагоне. На трудовую гнали под конвоем». Это был Вася Брыкин. Он повалился перед доктором, стал целовать его руки и заплакал. Погорелое место оказалось Васиной родной деревней Веретенниками. Матери его не было в живых. При расправе с деревней и пожаре, когда Вася скрывался в подземной пещере из-под вынутого камня, а мать полагала, что Васю увезли в город, она помешалась с горя и утопилась в той самой реке Пелги, над берегом которой сейчас доктор и Вася, беседуя, сидели. Сестры Вася, Аленка и Аришка, по неточным сведениям, находились в другом уезде, в детдоме. Доктор взял Васю с собою в Москву. Дорогою он насказал Юрию Андреевичу разных ужасов. «Это ведь летошние осени, а зимы и сыплются. Только высеялись и повалили на пасти. Когда тетя Поля уехала? Тетя Палаш, помните?» «Нет, даже не знал никогда». «Кто такая?» «Как это не знали? Пелагею Ниловну? С нами ехала Тягунова. Лицо открытое, полное, белое. Это которая все косы заплетала и расплетала». «Косы, косы! Ну да, в самую точку. Косы. Ах, вспомнил. Погоди, да ведь... Я ее потом в Сибири встретил, в городе одном, на улице». «Достаточно ли дело, тетя Палашу?» «Да что с тобой, Вася? Что ты мне руки трясешь, как бешеный? Смотри, не оторви». И вспыхнул, как красная девица. «Ну как она там? Скорее сказывайте, скорее». «Да была жива, здорова, когда видел. А вас рассказывала. Точно стояла она у вас или гостила, помнится. А может, забыл, путаю». «Ну как же? Ну как же? У нас...» Мамушка ее как родную сестру полюбила. Тихая, работница, рукодельница. Пока она у нас жила, дом был полная чаша. Сжили ее из Веретенников, не дали покоя наговорами. Мужик Харлам гнилой был в деревне. Подбивался к Поле, без носа ябедник. А она на него и не глядит. Зуб он на меня за это имел. Худое про нас, про меня и Полю сказывал. Ну и она уехала, совсем извел. Тут и пошло... Убийство тут недалеко приключилось одно страшное. Вдову одинокую убили на лесном хуторе, поближе к Буйскому. Одна около лесу жила, в мужских ботинках с ушками ходила на резиновой перетяжке. Злющая собака на цепи кругом хутора бегала на проволоке, по кличке Горлан. С хозяйством, с землей сама справлялась, без помощников. Ну вот, вдруг зима, когда никто не ждал, рано выпал снег, не выкопала вдова картошку. Приходит она в Веретенники. «Помогите, — говорит, — возьму в долю или заплачу». Вызвался я ей копать картошку. Прихожу к ней на хутор, а у нее уже Харлам. Напросился раньше меня. Не сказала она мне. Ну да не драться же из-за этого. Вместе взялись за работу. В самую непогодь копали. Дождь и снег, жижа, грязь. Копали-копали, картофельную ботву жгли. Теплым дымом сушили картофь. Ну, выкопали, рассчиталась она с нами по совести, Харлама отпустила, а мне это глазком, еще, мол, у меня дело до тебя, зайди потом или останься. На другой раз пришел я к ней, не хочу, говорит, изъять и излишков отдавать, картошку в государственную разверстку. Ты, говорит, парень хороший, знаю, не выдашь, видишь, я от тебя не таюсь, я бы сама вырыла яму схоронить, да видишь, что на дворе делается. Поздно я хватилась, зима, одной не управиться. Выкопай мне яму, не пожалеешь, осушим, ссыпем. Выкопал я ей яму, как тайничку полагается, к низу шире, кувшином, узким горлом вверх. Яму тоже дымом сушили, обогревали. Самую-самую метель. Спрятали картошку, честь честью землей забросали. Комар носу не подточит. Я, понятно, про яму молчок, ни одной живой душе. Мамушке даже, или там сестренкам. Ну так, только проходит месяц. Ограбление на хуторе. Рассказывают, которые мимо шли из Буйского. Дом настежь, весь очищенный. Вдовы след простыл. Собака горлан, цепь оборвала, убежала. Еще прошло время. В первую зимнюю оттепель под Новый год, под Васильев вечер, ливни шли. Смыли снег с бугров, до земли протаял. Прибежал горлан и семь лапами землю разгребать в проталине, где была картошка в ямке. Раскопал, раскидал вверх, а из ямы хозяйкины ноги в башмаках с перетяжками. Вишь, какие страсти! В веретенниках все вдову жалели, поминали. На Харлама никто не думал. Да как и думать-то? Мысленное ли дело? Кабы это он, откуда бы у него прыть оставаться в веретенниках, по деревне гоголем ходить? Ему бы от нас кубарем, но утек куда подальше. Обрадовались злодейству на хуторе деревенские кулаки заводилы. Давай деревню мутить. Вот, говорят, на что городские изловчаются. Это вам урок. Острастка, не прячь хлеба, картошки не зарывай. А они, дурачье, свое заладили. Лесные разбойники, разбойники им на хуторе привиделись. Простота, народ. Вы побольше их городских слушайтесь. Они вам еще не то покажут, голодом выморят. Желаешь деревне добра, за нами иди, мы научим уму-разуму. Придут ваши кровные потом, нажитые отымать. А вы куда, мол, излишки? Своей ржи не зернышко? И в случае чего завилы? А кто против мира? Смотри, берегись. Разгуделись старики, похвальба, сходки. А Харламу-ябеднику только того и надо. Шапку в охапку и в город. И там шу-шу-шу. Вот что в деревне деется. А вы что сидите, смотрите? Надо туда, комитет бедноты. Прикажите, я там мигом брата с братом размежую. А сам из наших мест лататы и больше глаз не казал. Все, что дальше случилось, само сделалось. Никто того не подстраивал, никто тому не вина. Наслали красноармейцев из города и суд выездной. И сразу за меня. Харлам натрезвонил. И за побег, и за уклонение от трудовой. И деревню я к бунту подстрекал, и я вдову убил. И под замок. Спасибо, я догадался половицу вынуть. Ушел, под землей в пещере скрывался. Над моей головой деревня горела, не видал. Надо мной мамушка родимая в прорубь бросилась, не знал. Все само сделалось. Красноармейцам отдельную избу отвели, вином поили, перепились в мертвую. Ночью от неосторожного обращения с огнем загорелся дом. От него соседние. Свои, где занялось, вон попрыгали, а... Пришли, и никто их не поджигал, те, ясное дело, живьем сгорели. До одного. Наших погорелых веретенниковских никто с пепелищ насиженных не гнал. Сами со страху разбежались, как бы опять чего не вышло. Опять жилы коноводы наустили, расстреляют каждого десятого. Уж я никого не застал. Всех по миру развеяло. Где-нибудь мыкаются. Доктор с Васей пришли в Москву весной 22-го года, в начале НЭПа. Стояли теплые ясные дни. Солнечные блики, отраженные золотыми куполами храма Спасителя, падали на мощенную четырехугольным тесаным камнем по щелям поросшую травою площадь. Были сняты запреты с частной предприимчивости. В строгих границах разрешена была свободная торговля. Совершались сделки в пределах товарооборота старьевщиков на толкучем рынке. Карликовые размеры, в которых она производилась, развивали спекуляцию и вели к злоупотреблениям. мелкая возня дельцов не производила ничего нового, ничего вещественного не прибавляла к городскому запустению. На бесцельной перепродаже десятикратно проданного наживали состояние. Владельцы нескольких очень скромных домашних библиотек стаскивали книги из своих шкафов куда-нибудь в одно место, делали заявку в горсовет о желании открыть кооперативную книжную торговлю и спрашивали под таковую помещение, получали в пользование пустовавший с первых месяцев революции обувной склад или оранжерею тогда же закрывшегося цветоводства и под их обширными сводами распродавали свои тощие случайные книжные собрания. Дамы-профессорши и раньше, в трудное время, тайно выпекавшие белые булочки на продажу наперекор запрещению, теперь торговали ими открыто в какой-нибудь простоявшей все эти годы под учетом велосипедной мастерской. Они сменили вехи, приняли революцию и стали говорить «Есть такое дело» вместо «да» или «хорошо». В Москве Юрий Андреевич сказал, надо будет Васе чем-нибудь заняться. Я так располагаю учиться, это само собой. А еще мечтание. Хочу маманин лик по памяти написать. Очень хорошо. Но ведь для этого надо рисовать уметь. Ты когда-нибудь пробовал? В Апраксином, когда дядя не видел, углем баловался. Ну что же, в добрый час. Попытаемся. Больших способностей к рисованию у Васи не оказалось, но средних достаточно, чтобы пустить его по прикладной части. По знакомству Юрий Андреевич поместил его на общеобразовательное отделение бывшего Строгановского училища, откуда его перевели на полиграфический факультет. Здесь он обучался литографской технике, типографскому и переплетному мастерству и искусству художественного украшения книги. Доктор и Вася соединили свои усилия. Доктор писал маленькие книжки в один лист по самым различным вопросам, а Вася их печатал в училище в качестве засчитывавшихся ему экзаменационных работ. Книжки выпуском в немного экземпляров распространяли в новооткрытых букинистических магазинах, основанных общими знакомыми. Книжки содержали философию Юрия Андреевича, изложение его медицинских взглядов, его определение здоровья и нездоровья, мысли о трансформизме и эволюции, о личности как биологической основе организма, соображения Юрия Андреевича об истории и религии, близкие Дядиным и Симушкиным, очерки пугачевских мест, где побывал доктор, стихи Юрия Андреевича и рассказы. Работы изложены были доступно в разговорной форме, далекой, однако, от целей, которые ставят себе популяризаторы, потому что заключали в себе мнения спорные, произвольные, недостаточно проверенные, но всегда живые и оригинальные. Книжечки расходились, любители их ценили. В то время все стало специальностью. Стихотворчество, искусство художественного перевода, обо всем писали теоретические исследования, для всего создавали институты. Возникли разного рода дворцы мысли, академии художественных идей. В половине этих дутых учреждений Юрий Андреевич состоял штатным доктором. Доктор и Вася долгое время дружили и жили вместе. За этот срок они одну за другой сменили множество комнат и полуразрушенных углов, по-разному нежилых и неудобных. Тотчас по прибытии в Москву Юрий Андреевич наведался в Сивцев, старый дом, в который, как он узнал его близкие, проездом через Москву уже больше не заезжали. Их высылка все изменила. Закрепленные за доктором и его домашними комнаты были заселены. Из вещей его собственных и его семьи ничего не оставалось. От Юрия Андреевича шарахались в сторону, как от опасного знакомца. Маркел пошел в гору и в Сивцевом больше не обретался. Он перевелся комендантом в мучной городок, где по условиям службы ему с семьей полагалась квартира управляющего. Однако он предпочел жить в старой дворницкой с земляным полом, проведенную водой и огромной русской печью во все помещение. Во всех корпусах городка зимой лопались трубы водопровода и отопления, и только в дворницкой было тепло и вода не замерзала. В это время в отношениях доктора с Васей произошло охлаждение. Вася необычайно развился, он стал говорить и думать совсем не так, как говорил и думал босой и волосатый мальчик, на реке Пелге в веретенниках. Очевидность, самодоказанность провозглашенных революцией истин все более привлекала его. Не вполне понятная образная речь доктора казалась ему голосом неправоты, осужденной, сознающей свою слабость и потому уклончивой. Доктор ходил по разным ведомствам, он хлопотал по двум поводам — о политическом оправдании своей семьи и узаконении их возвращения на родину, и о заграничном паспорте для себя и разрешении выехать за женой и детьми в Париж. Вася удивлялся тому, как холодны и вялы эти хлопоты. Юрий Андреевич слишком поспешно и рано устанавливал неудачу приложенных стараний, слишком уверенно и почти с удовлетворением заявлял о тщетности дальнейших попыток. Вася все чаще осуждал доктора. Тот не обижался на его справедливые порицания, но его отношения с Васей портились. Наконец они раздружились и разъехались. Доктор оставил Васе комнату, которую сообща с ним занимал, а сам переселился в мучной городок, где всесильный Маркел выгородил ему конец бывшей квартиры Свинтицких. Эту крайнюю долю квартиры составляли старая бездействовавшая ванная Свинтицких, одноконная комната рядом с ней и покосившаяся кухня с полуобвалившимся и давшим осадку черным ходом. Юрий Андреевич сюда перебрался и после переезда забросил медицину, превратился в неряху, перестал встречаться со знакомыми и стал бедствовать. Был серый зимний воскресный день. Дым печей подымался не столбами вверх над крышами, а черными струйками курился из оконных форточек, куда, несмотря на запрещение, продолжали выводить железные трубы времянок. Городской быт все еще не налаживался. Жильцы мучного городка ходили неумытыми, заморашками, страдали фурункулезом, зябли, простужались. По случаю воскресенья семья Маркела Щапова была вся в сборе. Щаповы обедали за тем самым столом, на котором во время ООНа, при нормированной раздаче хлеба по карточкам, по утрам на рассвете, бывало, мелко нарезали ножницами хлебные купоны квартирантов со всего дома, сортировали, подсчитывали, заворачивали в узелки или бумажки по категориям и относили в булочную, а потом, по возвращении из нее, кромсали, кроили, крошили и развешивали хлеб порционно жильцам городка. Теперь это все отошло в предание. Продовольственную регистрацию сменили другие виды отчетности. За длинным столом ели с аппетитом, так что за ушами трещало, жевали и чавкали. Половину дворницкой занимала высевшаяся посередине широкая русская печь со свисающим с палатей краем стеганого одеяла. В передней стене у входа торчал над раковиной край действующего водопровода. По бокам дворницкой тянулись лавки с подсунутыми под них пожитками в мешках и сундуках. Левую сторону занимал кухонный стол. Над столом висел прибитый к стене посудный поставец. Печь топилась. В дворницкой было жарко. Перед печью, засучив рукава до локтя, стояла Маркелова жена Агафья Тихоновна и длинным глубоко достающим ухватом передвигала горшки в печи, то теснее в кучу, то свободнее, смотря по надобности. Потное лицо ее попеременно озарялось светом дышавшего печного жара и туманилось паром готовившегося варева. Отодвинув горшки в сторону, она вытащила из глубины пирог на железном листе, одним махом перевернула его верхней корочкой вниз и на минуту задвинула назад подрумяниться. В дворницкую вошел Юрий Андреевич с двумя ведрами. «Хлеб да соль. Просим, вашей милости, садись, гостем будешь. Спасибо, обедал. Знаем мы твои обеды. Сел бы да покушал горячего. Чего брезгуешь? Картофь печеная в мохотке, пирог с кашей, пашано. Нет, правда, спасибо. Извини, Маркел, что часто хожу, квартиру тебе стужу. Хочу сразу воды побольше напасти. Отчистил до блеска ванную цинковую у Свинтицких. Всю наполню и в баки натаскаю. Еще раз 5, а то и 10 загляну сейчас. А потом долго не буду надоедать. Извини, пожалуйста, что хожу. кроме тебя некому. Лей в волю, не жалко. Сиропу нет, а воды сколько хочешь. Бери за даром, не торгуем. За столом захохотали. Когда Юрий Андреевич зашел в третий раз за пятым и шестым ведром, то он уже несколько изменился, и разговор пошел по-другому. «Зятья спрашивают, кто такой?» «Говорю, не верит». «Да ты набирай воду, не сумлевайся, только на пол не лей, ворона. Видишь, порог заплескал. Наледенеет, не ты ломом скалывать придешь. Да плотней дверь затворяй, раззява, со двора тянет. Да сказываю зятьям, кто ты такой есть, не верит. Сколько на тебя денег извели? Учился, учился, а какой толк?» Когда Юрий Андреевич зашел в пятый или шестой раз, Маркел нахмурился. «Ну, еще раз изволь, а потом баста, надо, брат, честь знать. Тебе тут Марина заступница, наша меньшая, а то б я не поглядел какой-то благородный каменщик и дверь на запор. Помнишь Марину-то? Вон она на конце стола черненькая. Ишь, заолелась. Не забежайте, — говорит его папаня. — А кто тебя трогает? На главном телеграфе телеграфистку Марина по-иностранному понимает. Он говорит, несчастный, за тебя хоть в огонь, так тебя жалеет. А не что я тебе повинен, чтоб ты не выдался. Не надо было в Сибирь драть, дом в опасный час бросать. Сами виноваты. Вон мы всю эту голодуху, всю эту блокаду белую высидели, не пошатнулись и целы, сам на себя пеняй. Тоньку не сберег, по заграницам бродяжествует. Мне что, твое дело? Только не взыщи. Спрошу я, куда тебе воды такую прорву? Ты не двор ли нанялся под каток поливать, чтобы обледенел? Эх ты, как и серчать на тебя курица на отродье. Опять за столом захохотали. Марина недовольным взором обвела своих, вспыхнула, что-то стала им выговаривать. Юрий Андреевич услышал ее голос, поразился им, но еще не разобрался в его секрете. «Мытья много в доме, Маркел, надо убраться, полы. Хочу кое-что постирать». За столом стали удивляться. «И не страм тебе такое говорить, не то что делать, китайской ты прачечной, не знамо что!» «Юрий Андреевич, вы позвольте, я к вам дочку пошлю, она к вам придет, постирает, помоет. Если что надо, худое починит. Ты их не бойся, доченька, видишь, другим не в пример, какие они великатные. Мухи не обидят». «Нет, что вы, Агафья Тихоновна, не надо. Никогда я не соглашусь, чтобы Марина для меня моралась, пачкалась. Какая она мне чернорабочая? Обойдусь и сам». «Вам мараться можно? А что же мне? Какой вы несговорчивый, Юрий Андреевич. Зачем отмахиваетесь? А если я к вам в гости напрошусь, неужто выгоните?» Из Марины могла бы выйти певица. У нее был певучий чистый голос, большой высоты и силы. Марина говорила негромко, но голосом, который был сильнее разговорных надобностей и не сливался с Мариною, а мыслился отдельно от нее. Казалось, он доносился из другой комнаты и находился за ее спиною. Этот голос был ее защитой, ее ангелом-хранителем. Женщину с таким голосом не хотелось оскорбить или опечалить. С этого воскресного водоношения и завязалась дружба доктора с Мариною. Она часто заходила к нему помочь по хозяйству. Однажды она осталась у него и не вернулась больше в Дворницкую. Так она стала третьей, незарегистрированной в ЗАГСе, женою Юрия Андреевича при неразведенной первой. У них пошли дети. Отец и мать Щаповые не без гордости стали звать дочку докторшей. Маркел ворчал, что Юрий Андреевич не венчан с Мариною и что они не расписываются. «Да что ты! Очумел!» — возражала ему жена. «Это что же, при живой Антонине получится? Двоебрачие?» «Сама ты дура!» — отвечал Маркел. «Что на Тоньку смотреть? Тоньки равно как бы нету, за нее никакой закон не заступится». Юрий Андреевич иногда в шутку говорил, что их сближение было романом в 20 ведрах, как бывают романы в 20 главах или 20 письмах. Марина прощала доктору его странные, к этому времени образовавшиеся причуды, капризы опустившегося и сознающего свое падение человека. Грязь и беспорядок, который он заводил. Она терпела его брюзжание, резкости, раздражительность. Ее самопожертвование шло еще дальше, когда по его вине они впадали в добровольную, им самим созданную нищету. Марина, чтобы не оставлять его в эти промежутки одного, бросала службу, на которой ее так ценили и куда снова охотно принимали после этих вынужденных перерывов. Подчиняясь фантазии Юрия Андреевича, она отправлялась с ним по дворам на заработки. Оба сдельно пилили дрова проживающим в разных этажах квартирантам. Некоторые, в особенности разбогатевшие в начале НЭПа спекулянты и ставшие близко к правительству люди науки и искусства, стали обстраиваться и обзаводиться обстановкой. Однажды Марина с Юрием Андреевичем, осторожно ступая по коврам валенками, чтобы не натащить с улицы опилок, нанашивала запас дров в кабинет квартирохозяину, оскорбительно погруженному в какое-то чтение и не удостаивавшему пильщика и пильщицу даже взглядом. С ними договаривалась, распоряжалась и расплачивалась хозяйка. «К чему эта свинья так прикована?» — полюбопытствовал доктор. «Что размечает он карандашом так яростно?» Обходя с дровами письменный стол, он заглянул вниз из-за плеча читающего. На столе лежали книжечки Юрия Андреевича в Васином раннем в Хутемасовском издании. Марина с доктором жила на Спиридоновке. Гордон снимал комнату рядом на Малой Бронной. У Марины и доктора было две дочки — Капка и Клашка. Капитолине, Капельке, шел седьмой годок. Недавно родившейся Клавдии было 6 месяцев. Начало лета в 1929 году было жаркое. Знакомые без шляпы, пиджаков перебегали через 2-3 улицы друг к другу в гости. Комната Гордона была странного устройства. На ее месте была когда-то мастерская модного портного с 2 отделениями, нижним и верхним. Оба яруса охватывала с улицы одна цельная зеркальная витрина. По стеклу витрины золотой прописью были изображены фамилии портного и род его занятий. Внутри, за витриною, шла винтовая лестница из нижнего в верхнее отделение. Теперь из помещения было выкроено 3. Путем добавочных настилов в мастерской были выгоданы межъярусные антресоли со странным для жилой комнаты окном. Окно было в 1 метр вышиной и приходилось на уровне пола. Окно покрывали остатки золотых букв. Пробелы между ними виднелись до колен ноги находящихся в комнате. В комнате жил Гордон. У него сидели Живаго, Дудоров и Марина с детьми. В отличие от взрослых, дети целиком во весь рост умещались в раме окна. Скоро Марина с девочками ушла, 3 мужчин остались одни. Между ними шла беседа, одна из тех летних, ленивых, неторопливых бесед, какие заводятся между школьными товарищами, годам дружбы которых потерян счет. Как они обыкновенно ведутся? У кого-нибудь есть достаточный запас слов, его удовлетворяющий? Такой человек говорит и думает естественно и связно. В этом положении был только Юрий Андреевич. Его друзьям не хватало нужных выражений. Они не владели даром речи. В восполнении бедного словаря они, разговаривая, расхаживали по комнате, затягивались папиросой, размахивали руками, по несколько раз повторяя одно и то же. «Это, брат, нечестно, вот именно нечестно, да-да, нечестно!» Они не сознавали, что этот излишний драматизм их общения совсем не означает горячности и широты характера, но наоборот, выражает несовершенство, пробел. Гордон и Дудоров принадлежали к хорошему профессорскому кругу. Они проводили жизнь среди хороших книг, хороших мыслителей, хороших композиторов, хорошей всегда, вчера и сегодня хорошей, и только хорошей музыки, и они не знали, что бедствие среднего вкуса хуже бедствия безвкусицы. Гордон и Дудоров не знали, что даже упреки, которыми они осыпали Живаго, внушались им не чувством преданности другу и желанием повлиять на него, а только неумением свободно думать и управлять по своей воле разговором. Разогнавшаяся телега беседы несла их, к куда они совсем не желали. Они не могли повернуть ее, и в конце концов должны были налететь на что-нибудь и обо что-нибудь удариться. И они со всего разгону расшибались проповедями и наставлениями об Юрия Андреевича. Ему насквозь были ясны пружины их пафоса, шаткость их участия, механизм их рассуждений. Однако не мог же он сказать им: «Дорогие друзья, о, как безнадежно ординарны вы, и круг, который вы представляете, и блеск, и искусство ваших любимых имен и авторитетов. Единственно живое и яркое в вас — это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали». Но что было бы, если бы друзьям можно было делать подобные признания? И чтобы не огорчать их, Юрий Андреевич покорно их выслушивал. Дудоров недавно отбыл срок первой своей ссылки и из нее вернулся. Его восстановили в правах, в которых он временно был поражен. Он получил разрешение возобновить свои чтения и занятия в университете. Теперь он посвящал друзей в свои ощущения и состояние души в ссылке. Он говорил с ними искренне и нелицемерно. Замечания его не были вызваны трусостью или посторонними соображениями. Он говорил, что доводы обвинения, обращение с ним в тюрьме и по выходе из нее, и в особенности собеседование с глазу на глаз со следователем, проветрили ему мозги и политически его перевоспитали, что у него открылись на многое глаза, что как человек он вырос. Рассуждения Дудорова были близки душе Гордона именно своей избитостью. Он сочувственно кивал головой Иннокентию и с ним соглашался. Как раз стереотипность того, что говорил и чувствовал Дудоров, особенно трогала Гордона. Подражательность прописных чувств он принимал за их общечеловечность. Добродетельные речи Иннокентия были в духе времени, но именно закономерность, прозрачность их ханжества взрывали Юрия Андреевича. Несвободный человек всегда идеализирует свою неволю. Так было в средние века, на этом всегда играли и иезуиты. Юрий Андреевич не выносил политического мистицизма советской интеллигенции, того, что было ее высшим достижением или, как тогда бы сказали, духовным потолком эпохи. Юрий Андреевич скрывал от друзей и это впечатление, чтобы не ссориться. Но его заинтересовало совсем другое. Рассказ Дудорова о Ванифатии Орлицове, товарище Иннокентия по камере, священнике Тихоновце. У арестованного была 6-летняя дочка Христина. Арест и дальнейшая судьба любимого отца были для нее ударом. Слова «служитель культа», «лишенец» и тому подобное казались ей пятном бесчестия. Это пятно она, может быть, поклялась смыть когда-нибудь с доброго родительского имени в своем горячем детском сердце. Так далеко и рано поставленная себе цель, пламеневшая в ней неугасимым решением, делала ее уже и сейчас по-детски увлеченной последовательницей всего, что ей казалось наиболее неопровержимым в коммунизме. «Я уйду», — говорил Юрий Андреевич. «Не сердись на меня, Миша. В комнате душно, на улице жарко, мне не хватает воздуха». «Ты видишь, форточка на полу открыта. Прости, мы накурили. Мы вечно забываем, что не надо курить в твоем присутствии. Чем я виноват, что тут такое глупое устройство? Найди мне другую комнату». «Вот я и уйду, Гордоша. Мы достаточно поговорили. Благодарю вас за заботу обо мне, дорогие товарищи. Это ведь не блажь с моей стороны. Это болезнь, склероз сердечных сосудов. Стенки сердечной мышцы изнашиваются, истончаются и в один прекрасный день могут прорваться, лопнуть. А ведь мне нет 40 еще. Я не пропойца, не прожигатель жизни». «Рано ты себе поешь отходную. Глупости, поживешь еще. В наше время очень участились микроскопические формы сердечных кровоизлияний. Они не все смертельны, в некоторых случаях люди выживают. Это болезнь новейшего времени. Я думаю, ее причины нравственного порядка. От огромного большинства из нас требуют постоянного в систему возведенного криводушия. Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь. Распинаться перед тем, чего не любишь. Радоваться тому, что приносит тебе несчастье. Наша нервная система не пустой звук, не выдумка. Она состоящая из волокон физическое тело. Наша душа занимает место в пространстве и помещается в нас, как зубы во рту. Ее нельзя без конца насиловать безнаказанно. Мне тяжело было слышать твой рассказ о ссылке, Иннокентий, о том, как ты вырос в ней и как она тебя перевоспитала. Это как если бы лошадь рассказывала, как она сама объезжала себя в манеже. Я вступлюсь за Дудорова. Просто ты отвык от человеческих слов. Они перестали доходить до тебя. Легко может статься, Миша. Во всяком случае, извините, отпустите меня. Мне трудно дышать. Ей-богу, я не преувеличиваю. Погоди, это одни увертки. Мы тебя не отпустим, пока ты не дашь нам прямого, чистосердечного ответа. Согласен ли ты, что тебе надо перемениться, исправиться? Что ты собираешься делать в этом отношении? Ты должен привести в ясность твои дела с Тонией, с Мариной. Это живые существа, женщины, способные страдать и чувствовать, а не бесплотные идеи, носящиеся в твоей голове в произвольных сочетаниях. Кроме того, стыдно, чтобы без пользы пропадал такой человек, как ты. Тебе надо пробудиться от сна и лени, воспрянуть, разобраться без неоправданного высокомерия. Да-да, без этой непозволительной надменности в окружающем. Поступить на службу, заняться практикой. Хорошо, я отвечу вам. Я сам часто думаю в этом духе в последнее время. И потому без краски стыда могу обещать вам кое-что. Мне кажется, все уладится. И довольно скоро. Вы увидите, нет, ей-богу, все идет к лучшему. Мне невероятно до страсти хочется жить. А жить ведь значит всегда прорываться вперед, к высшему, к совершенству и достигать его. Я рад, Гордон, что ты защищаешь Марину, как прежде был всегда Тониным защитником. Но ведь у меня нет с ними разлада. Я не веду войны ни с ними, ни с кем бы то ни было. Ты меня упрекал вначале, что она говорит мне «вы» в ответ на мое «ты», величает меня по имени-отчеству, точно и меня это не угнетало. Но ведь давно более глубокая нескладица, лежавшая в основе этой неестественности, устранена. Все сглажено, равенство установлено. Могу сообщить вам другую приятную новость. Мне опять стали писать из Парижа. Дети выросли, чувствуют себя совсем свободно среди французских сверстников. Шура кончает тамошнюю начальную школу, Маня в нее поступает. Ведь я совсем не знаю своей дочери. Мне почему-то верится, что, несмотря на переход во французское подданство, они скоро вернутся, и каким-то неведомым образом все уладится. По многим признакам тесть и Тоня знают о Марине и девочках. Сам я не писал им об этом. Эти обстоятельства дошли до них, наверное, стороною. Александр Александрович, естественно, оскорблен в своих отеческих чувствах. Ему больно за Тоню. Этим объясняется почти пятилетний перерыв в нашей переписке. По возвращении в Москву я ведь некоторое время переписывался с ними, и вдруг мне перестали отвечать. Все прекратилось. Теперь, совсем недавно, я стал опять получать письма оттуда. Ото всех них, даже от детей, теплые, ласковые. Что-то смягчилось. Может быть, у Тони какие-нибудь перемены, новый друг какой-нибудь, дай ей Бог. Не знаю, я тоже иногда им пишу, но я, правда, больше не могу. Я пойду, а то это кончится припадком удушья. До свидания. На другой день утром к Гордону ни жива, ни мертва прибежала Марина. Ей не на кого было оставить девочек дома и младшую Клашу, туго замотанную в одеяло. Она несла, прижимая одной рукой к груди, а другую тянула за руку отстававшую и упиравшуюся Капу. — Юра, у вас, Миша? — не своим голосом спросила она. — Разве он не ночевал дома? — Нет. — Ну, тогда он у Иннокентия. Я была там. Иннокентий на занятиях в университете. Но соседи знают Юру. Он там не появлялся. — Тогда где же он? Марина положила запеленутую Клашу на диван. С ней сделалась истерика. 2 дня Гордон и Дудоров не отходили от Марины. Они, сменяясь, дежурили при ней, боясь оставить ее одну. В промежутке они отправлялись на розыски доктора. Они обегали все места, куда, предположительно, он мог забрести, побывали в мучном городке и сивцевом доме, наведались во все дворцы мысли и дома идей, где он когда-либо служил, обошли всех старинных его знакомых, о которых они имели хотя бы малейшее понятие и адреса которых можно было найти. Розыски ничего им не дали. В милицию не заявляли, чтобы не напоминать властям о человеке, хотя и прописанном, и не судившемся, но в современном понимании далеко не образцовым. Наводить милицию на его след решили лишь в крайнем случае. На третий день Марина, Гордон и Дудоров в разные часы получили по письму от Юрия Андреевича. Они были полны сожалений по поводу доставленных им тревог и страхов. Он умолял простить его и успокоиться, и всем, что есть святого, заклинал их прекратить его розыски, которые все равно ни к чему не приведут. Он сообщал им, что в целях скорейшей и полной переделки своей судьбы хочет побыть некоторое время в одиночестве, чтобы в сосредоточенности заняться делами, когда же хоть сколько-нибудь укрепиться на новом поприще и убедиться, что после совершившегося перелома возврата к старому не будет, выйдет из своего тайного убежища и вернется к Марине и детям. Гордона он предуведомлял в письме, что переводит на его имя деньги для Марины. Он попросил нанять к детям няню, чтобы освободить Марину и дать ей возможность вернуться на службу. Он объяснял, что остерегается направлять деньги непосредственно по ее адресу из боязни, как бы выставленная в извещении сумма не подвергла ее опасности ограбления. Скоро пришли деньги, превышавшие и докторов масштаб, и мерила его приятелей. Детям наняли няню. Марину опять приняли на телеграф. Она долго не могла успокоиться, но, привыкнув к прошлым странностям Юрия Андреевича, примирилась, в конце концов, и с этой выходкой. Несмотря на просьбы и предупреждения Юрия Андреевича, приятели и эта близкая ему женщина продолжали его разыскивать, убеждаясь в правильности его предсказания. Они его не находили. А между тем он жил в нескольких шагах от них, совсем у них под носом и на виду, в теснейшем кругу их поисков. Когда в день своего исчезновения он засветло до наступления сумерек вышел от Гордона на Бронную, направляясь к себе домой на Спиридоновку, он тут же, не пройдя и 100 шагов по улице, наткнулся на шедшего во встречном направлении сводного брата Евграфа Живаго. Юрий Андреевич не видел его больше 3 лет и ничего не знал о нем. Оказалось, Евграф случайно в Москве, куда приехал совсем недавно. По обыкновению он свалился как с неба и был недоступен расспросам, от которых отделывался молчаливыми улыбочками и шутками. Зато с места в карьер, минуя мелкие бытовые частности, он по 2-3 заданным Юрию Андреевичу вопросам проник во все его печали и неурядицы, и тут же, на узких поворотах кривого переулка, в толкотне обгоняющих их и идущих навстречу пешеходов, составил практический план, как помочь брату и спасти его. Пропажа Юрия Андреевича и пребывание в скрытности были мыслью Евграфа, его изобретением. Он снял Юрию Андреевичу комнату в переулке, тогда еще носившем название Камергерского, рядом с художественным театром. Он снабдил его деньгами, начал хлопотать о приеме доктора на хорошую службу, открывающую простор научной деятельности куда-нибудь в больницу. Он всячески покровительствовал брату во всех житейских отношениях. Наконец, он дал брату слово, что с неустойчивым положением его семьи в Париже так или иначе будет покончено. Либо Юрий Андреевич поедет к ним, либо они сами к нему приедут. За все эти дела Евграф обещал взяться сам и все устроить. Поддержка брата окрыляла Юрия Андреевича. Как всегда бывало и раньше, загадка его могущества оставалась неразъясненную. Юрий Андреевич и не пробовал проникнуть в эту тайну. Комната обращена была на юг. Она 2 окнами выходила на противоположные театру крыши, за которыми сзади, высоко над Охотным, стояло летнее солнце, погружая в тень мостовую переулка. Комната была более чем рабочую для Юрия Андреевича. более чем его кабинетом. В этот период пожирающей деятельности, когда его планы и замыслы не умещались в записях, наваленных на столе, и образы задуманного и привидевшегося оставались в воздухе по углам, как загромождают мастерскую художника, начатой во множестве и лицом к стене повернутой работы, жилая комната доктора была пиршественным залом духа, чуланом безумств, кладовой откровений. По счастью, переговоры с больничным начальством затягивались, срок поступления на службу отодвигался в неопределенное будущее, можно было писать, воспользовавшись подвернувшейся отсрочкой. Юрий Андреевич стал приводить в порядок то из сочиненного, обрывки чего он помнил, и что откуда-то добывал и тащил ему Евграф, частью в собственных рукописях Юрия Андреевича, частью в чьих-то чужих перепечатках. Хаотичность материала заставляла Юрия Андреевича разбрасываться еще больше, чем к этому предрасполагала его собственная природа. Он скоро забросил эту работу и от восстановления неоконченного перешел к сочинению нового, увлеченный свежими набросками. Он составлял начерно очерки статей, вроде беглых записей времен первой побывки в Ворыкине, и записывал отдельные куски напрашивавшихся стихотворений, начало, концы и середки вперемешку, без разбора. Иногда он еле справлялся с набегавшими мыслями. Начальные буквы слов и сокращение его стремительной скорописи за ним не поспевали. Он торопился. Когда воображение уставало и работа задерживалась, он подгонял их и подхлестывал их рисунками на полях. На них изображались лесные просеки и городские перекрестки, состоящим посередине рекламным столбом Моро и Витчинкин, сеялки, молотилки. Впоследствии среди его бумаг нашлась запись. В 22-м году, когда я вернулся в Москву, я нашел ее опустевшую, полуразрушенной. Такою она вышла из испытаний первых лет революции, такой осталась и по сей день. Население в ней поредело, новых домов не строят, старых не подновляют. Но и в таком виде она остается большим современным городом, единственным вдохновителем воистину современного нового искусства. Беспорядочное перечисление вещей и понятий, с виду несовместимых и поставленных рядом как бы произвольно, у символистов Блока, Верхарна и Уитмана совсем не стилистическая прихоть. Это новый строй впечатлений, подмеченный в жизни и списанный с натуры. Так же, как прогоняют они ряды образов по своим строчкам, плывет сама и гонит мимо нас свои толпы, кареты и экипажи деловая городская улица конца XIX века, а потом, в начале последующего столетия, вагоны своих городских, электрических и подземных железных дорог. Пастушеской простоте неоткуда взяться в этих условиях. Ее ложная безыскусственность, литературная подделка, неестественное манерничание, явление книжного порядка, занесенное не из деревни, а с библиотечных полок академических книгохранилищ. Живой, живо сложившийся и естественно отвечающий духу нынешнего дня язык, язык урбанизма. Я живу на людном городском перекрестке. Летняя ослепляемая солнцем Москва, накаляясь асфальтами дворов, разбрасывая зайчики оконницами верхних помещений и дыша цветением тучи бульваров, вертится вокруг меня и кружит мне голову, и хочет, чтобы я во славу ей кружил голову другим. Для этой цели она воспитала меня и отдала мне в руки искусство. Постоянно, день и ночь, шумящая за стеною улица, так же тесно связана с современную душою, как начавшаяся увертюра с полным темноты и тайны, еще спущенным, но уже заолевшимся огнями рампы театральным занавесом. Беспрестанно и безумолку шевелящийся и рокочущий за дверьми и окнами город есть необозримо огромное вступление к жизни каждого из нас. Как раз в таких чертах хотел бы я написать о городе. сохранившейся стихотворной тетради Живаго не встретилось таких стихотворений. Может быть, стихотворение «Гамлет» относилось к этому разряду. Однажды утром, в конце августа, Юрий Андреевич с остановки на углу Газетного сел в вагон трамвая, шедший вверх по Никитской, от университета к Кудринской. Он в первый раз направлялся на службу в Боткинскую больницу, называвшуюся тогда Солдатенковской. Это было чуть ли не первое с его стороны должностное ее посещение. Юрию Андреевичу не повезло. Он попал в неисправный вагон, на который все время сыпались несчастья. То застрявшая колесами в желобах рельсов телега задерживала его, преграждая ему дорогу, то под полом вагона или на его крыше портилась изоляция, происходило короткое замыкание, и с треском что-то перегорало. Вагоновожатый, часто с гаечными ключами в руках, выходил с передней площадки остановившегося вагона и, обойдя его кругом, углублялся, опустившись на корточки, в починку машинных его частей между колесами и задней площадкой. Злополучный вагон преграждал движение по всей линии. Улицу запружали уже остановленные им трамваи и новые, прибывающие, постепенно накапливающиеся. Их хвост достигал уже манежа и растягивался дальше. Пассажиры из задних вагонов переходили в передний, по неисправности которого все это происходило, думая этим переходом что-то выгадать. В это жаркое утро в набитом битком трамвае было тесно и душно. Над толпой перебегающих по мостовой пассажиров от Никитских ворот ползла все выше к небу поднимавшаяся черно-лиловая туча. Надвигалась гроза. Юрий Андреевич сидел на левой одиночной лавочке вагона, совершенно притиснутый к окну. Левый тротуар Никитской, на котором находится консерватория, был все время на виду у него. Волей-неволей, с притупленным вниманием думающего о другом человеке, он глазел на идущих и едущих по этой стороне и никого не пропускал. Старая седая дама в шляпе из светлой соломки, с полотняными ромашками и васильками и сиреневым, туго стягивавшим ее старомодном платье, отдуваясь и обмахиваясь плоским свертком, который она несла в руке, плелась по этой стороне. Она затянута была в корсет, изнемогала от жары и, обливаясь потом, утирала кружевным платочком мокрые брови и губы. Ее путь лежал параллельно маршруту трамвая. Юрий Андреевич уже несколько раз терял ее из виду, когда починенный трамвай трогался с места и обгонял ее. И она несколько раз возвращалась в поле его зрения, когда новая поломка останавливала трамвай, и дама нагоняла его. Юрию Андреевичу вспомнились школьные задачи на исчисление срока и порядка, пущенных в разные часы и идущих с разной скоростью поездов. И он хотел припомнить общий способ их решения. Но у него ничего не вышло, и, не доведя их до конца, он перескочил с этих воспоминаний на другие, еще более сложные размышления. Он подумал о нескольких развивающихся рядом существованиях, движущихся с разной скоростью, одно возле другого, и о том, когда чья-нибудь судьба обгоняет в жизни судьбу другую, и кто кого переживает. Нечто вроде принципа относительности на житейском ристалище представилось ему, но, окончательно запутавшись, он бросил и эти сближения. Сверкнула молния, раскатился гром. Несчастный трамвай, в который уже раз застрял на спуске от Кудринской к Зоологическому. Дама в лиловом появилась немного спустя в раме окна, миновала трамвай, стала удаляться. Первые крупные капли дождя упали на тротуар и мостовую, на даму. Порыв пыльного ветра проволокся по деревьям, задевая листьями за листья, стал срывать с дамы шляпу и подворачивать ей юбки, и вдруг улегся. Доктор почувствовал приступ обессиливающей дурноты. Преодолевая слабость, он поднялся со скамьи и рывками вверх и вниз за ремни оконницы стал пробовать открыть окно вагона. Оно не поддавалось его усилиям. Доктору кричали, что рама привинчена к косякам наглухо. Но, борясь с припадком, и охваченный какой-то тревогою, он не относил этих криков к себе и не вникал в них. Он продолжал попытки и снова тремя движениями вверх-вниз и на себя рванул раму и вдруг ощутил небывалую, непоправимую боль внутри и понял, что сорвал что-то в себе, что он наделал что-то роковое и что все пропало. В это время вагон пришел в движение, но, проехав совсем немного по Пресне, остановился. Нечеловеческим усилием воли, шатаясь и едва пробиваясь сквозь сгрудившийся затор стоящих в проходе между скамейками, Юрий Андреевич достиг задней площадки. Его не пропускали, на него огрызались. Ему показалось, что приток воздуха освежил его, что, может быть, еще не все потеряно, что ему стало лучше. Он стал протискиваться через толпу на задней площадке, вызывая новую ругань, пинки и озлобление. Не обращая внимания на окрики, он прорвался сквозь толчею, ступил со ступеньки стоящего трамвая на мостовую, сделал шаг, другой, третий, рухнул на камни и больше не вставал. Поднялся шум, говор, споры, советы. Несколько человек сошли вниз с площадки и обступили упавшего. Скоро установили, что он больше не дышит, и сердце у него не работает. К кучке вокруг тела подходили с тротуаров одни успокаиваемые, другие разочаровываемые тем, что это не задавленный и что его смерть не имеет никакого отношения к вагону. Толпа росла, подошла к группе дама в лиловом, постояла, посмотрела на мертвого, послушала разговоры и пошла дальше. Она была иностранка, но поняла, что одни советуют внести тело в трамвай и везти дальше в больницу, а другие говорят, что надо кликнуть милицию. Она пошла дальше, не дождавшись, к какому придут решению. Дама в лиловом была швейцарская подданная, мадемуазель Флери из Мелюзеева, старая-престарая. Она в течение 12 лет хлопотала письменно о праве выезда к себе на родину. Совсем недавно ходатайство ее увенчалось успехом. Она приехала в Москву за выездную визою. В этот день она шла за ее получением к себе в посольство, обмахиваясь завернутыми и перевязанными ленточкой документами, и она пошла вперед в 10-й раз, обогнав трамвай и, ничуть того не ведая, обогнала Живаго и пережила его. Из коридора в дверь был виден угол комнаты с поставленным в него наискось столом. Со стола в дверь, грубо выдолбленным челном, смотрел нижний, суживающийся конец гроба, в который упирались ноги покойника. Это был тот же стол, на котором прежде писал Юрий Андреевич. Другого в комнате не было. Рукописи убрали в ящик, а стол поставили под гроб. Подушки изголовья были взбиты высоко, тело в гробу лежало, как на поднятом кверху возвышении, горою. Его окружали цветы во множестве, целые кусты редкой в то время белой сирени, цикламены, цинерарии в горшках и корзинах. Цветы загораживали свет из окон. Свет скупо просачивался сквозь наставленные цветы на восковое лицо и руки покойника, на дерево и обивку гроба. На столе лежал красивый узор теней, как бы только что переставших качаться. Обычай сжигать умерших в крематории к тому времени широко распространился. В надежде на получение пенсии для детей, в заботе об их школьном будущем и из нежелания вредить положению Марины, на службе отказались от церковного отпевания и решили ограничиться гражданской кремацией. В соответствующей организации было заявлено, ждали представителей. В их ожидании в комнате было пусто, как в освобожденном помещении между выездом старых и водворением новых жильцов. Эту тишину нарушали только чинные шаги на цыпочках и неосторожное шарканье прощающихся. Их было немного, но все же гораздо больше, чем можно было предположить. Весть о смерти человека почти без имени с чудесной скоростью облетело весь их круг. Набралось порядочное число людей, знавших умершего в разную пору его жизни и в разное время им растерянных и забытых. У его научной мысли и музы нашлось еще большее количество неизвестных друзей, никогда не видавших человека, к которому их тянуло, и пришедших впервые посмотреть на него и бросить на него последний прощальный взгляд. В эти часы, когда общее молчание, не заполненное никакой церемонией, давило почти ощутимым лишением, одни цветы были заменой недостающего пения и отсутствующего обряда. Они не просто цвели и благоухали, но как бы хором, может быть, ускоряя этим тление, источали свой запах и, отделяя всех своей душистой силой, как бы что-то совершали. Царство растений, так легко себе представить ближайшим соседам царство смерти. Здесь, в зелени земли, между деревьями кладбищ, среди вышедших из гряд цветочных всходов сосредоточены, может быть, тайны превращения и загадки жизни, над которыми мы бьемся. Вышедшего из гроба Иисуса Мария не узнала в первую минуту и приняла за идущего по погосту садовника, она же мнящий, яко вертоградарь есть. Когда покойника привезли по месту последнего жительства в Камергерский, и извещенные и потрясенные известием о его смерти друзья вбежали с парадного в настежь раскрытую квартиру с ополоумевшей от страшной новости Мариной, она долгое время была сама не своя. Валялась на полу, колотясь головой о край длинного ларя с сиденьем и спинкою, который стоял в передней, на который положили умершего до прибытия заказанного гроба и пока приводили в порядок неубранную комнату. Она заливалась слезами и шептала, и вскрикивала, захлебываясь словами, половина которых ревом галошения вырывалась у нее помимо ее воли. Она заговаривалась, как причитают в народе, никого не стесняясь и не замечая. Марина уцепилась за тело, и ее нельзя было оторвать от него, чтобы перенести покойника в комнату, прибранную и освобожденную от лишней мебели, и обмыть его, и положить в доставленный гроб. Все это было вчера. Сегодня неистовство ее страдания улеглось, уступив место тупой пришибленности. Но она по-прежнему была невменяема, ничего не говорила и себя не помнила. Здесь просидела она остаток вчерашнего дня и ночь, никуда не отлучаясь. Сюда приносили ей покормить Клаву и приводили Капу с малолетней нянею и уносили, и уводили. Ее окружали свои люди, одинаково с ней угоревавшие, Дудоров и Гордон. На эту скамью к ней присаживался отец, тихо всхлипывавший и оглушительно сморкавшийся Маркел. Сюда приходили к ней плакавшие мать и сестры. И было два человека в людском наплыве, мужчина и женщина, из всех выделявшиеся. Они не напрашивались на большую близость к умершему, чем перечисленные. Они не тягались горем с Мариною, ее дочерьми и приятелями покойного, и оказывали им предпочтение. У этих двух не было никаких притязаний, но какие-то свои, совсем особые права на скончавшегося. Этих непонятных и негласных полномочий, которыми оба каким-то образом были облечены, никто не касался, никто не оспаривал. Именно эти люди взяли на себя, по-видимому, заботу о похоронах и их устройстве с самого начала, и ими распоряжались с таким ровным спокойствием, точно это приносило им удовлетворение. Эта высота их духа бросалась всем в глаза и производила странное впечатление. Казалось, что эти люди причастны не только похоронам, но и этой смерти, не как ее виновники или косвенные причины, но как лица после свершившегося, давшие согласие на это событие, с ним примирившиеся и не в нем видящие главную важность. Немногие знали этих людей, другие догадывались, кто они, и третьи, и таких было большинство, не имели о них представления. Но когда этот человек, с пытливыми и возбуждающими любопытство узкими киргизскими глазами, и эта без старания красивая женщина входили в комнату, где находился гроб, все, кто сидел, стоял или двигался в ней, не исключая Марины, без возражения, как по уговору, очищали помещение, сторонились, поднимались с расставленных вдоль стен стульев и табуретов и, теснясь, выходили в коридоры переднюю, а мужчина и женщина оставались одни, за притворенными дверьми, как двое сведущих, призванных в тишине, без помех и ничем не обеспокоенно совершить нечто, непосредственно относящееся к погребению и насущно важное. Так случилось и сейчас. Оба остались наедине, сели на два стоявших у стены табурета и заговорили по делу. «Что вы узнали, Евграф Андреевич?» «Кремацию сегодня вечером. Через полчаса за телом заедут из профсоюза медработников и отвезут в клуб профсоюза. На 4 назначена гражданская панихида. Ни одна из бумаг не была в порядке. Трудовая книжка оказалась просроченной, профсоюзный билет старого образца не был обменен, взносы несколько лет не уплачивались, все это пришлось улаживать. Отсюда волокита и запоздание. Перед выносом из дому, кстати, эта минута недалека, надо готовиться. Я вас оставлю здесь одну, как вы просили. Простите, слышите, телефон. Минуту». Евграф Живаго вышел в коридор, переполненный незнакомыми сослуживцами доктора, его школьными товарищами, низшими больничными служащими и книжными работниками, и где Марина с детьми, охватив их руками, накрыв полами накинутого пальто, день был холодный и с парадного задувало, сидела на краю скамьи в ожидании, когда снова откроют двери, как пришедшая на свидание с арестованным ждет, когда часовой пустит ее в тюремную приемную. В коридоре было тесно. Часть собравшихся не помещалась в нем. Ход на лестницу был раскрыт. Множество народа стояло, расхаживало и курило в передней и на площадке. На спускающихся ступеньках лестницы разговаривали тем громче и свободнее, чем было ближе к улице. Напрягая слух вследствие сдержанного гула, Евграф приглушенным голосом, как требовало приличие, прикрывая ладонью отверстие трубки, давал ответы по телефону, вероятно, о порядке похорон и обстоятельствах смерти доктора. Он вернулся в комнату. Разговор продолжался. «Не исчезайте, пожалуйста, после кремации, Лариса Федоровна. У меня к вам большая просьба. Я не знаю, где вы остановились. Не оставляйте меня в неизвестности, где вас разыскать. Я хочу в самое ближайшее время, завтра или послезавтра, заняться разбором братниных бумаг. Мне нужна будет ваша помощь. Вы и так много знаете, наверное, больше всех. Вы вскользь обронили, будто только второй день из Иркутска, недолгим наездом в Москву, и что в эту квартиру поднялись по другому поводу случайно, не ведая ни того, что брат жил тут последние месяцы, ни того, что тут произошло. Какой-то части ваших слов я не понял и не прошу объяснений, но не пропадайте, я не знаю вашего адреса. Всего лучше было бы эти несколько дней, посвященных разборке рукописей, провести под одной крышей или на небольшом расстоянии друг от друга, может быть, в двух других комнатах дома. Это можно было бы устроить. Я знаю домоуправа. Вы говорите, что меня не поняли. Что же тут непонятного? Приехала в Москву, сдала вещи в камеру хранения. Иду по старой Москве, половины не узнаю, забыла. Иду и иду, спускаюсь по Кузнецкому, поднимаюсь по Кузнецкому переулку, и вдруг что-то до ужаса, до крайности знакомое — Камергерский. Здесь расстрелянный Антипов, покойный муж мой, студентом комнату снимал. Именно вот эту комнату, где мы с вами сидим. Дай, думаю, наведаюсь, может быть, на мое счастье живы старые хозяева. Что их и в помине нет, и тут все по-другому, это ведь я потом узнала на другой день, и сегодня постепенно из опросов. Но ведь вы и были при этом, зачем я рассказываю? Я была как громом сражена. Дверь с улицы настежь, в комнате люди, гроб. В гробу покойник. Какой покойник? Вхожу, подхожу. Я думала, с ума сошла. Грежу. Но ведь вы были всему свидетелем, не правда ли, зачем я вам это рассказываю. Погодите, Лариса Федоровна, я перебью вас. Я уже говорил вам, что я и брат не подозревали того, сколько с этой комнатой связано удивительного. Того, например, что когда-то в ней жил Антипов. Но еще удивительнее одно прорвавшееся у вас выражение. Я сейчас скажу, какое, простите. Об Антипове, по военно-революционной деятельности Стрельникове, я одно время в начале гражданской войны много и часто слышал, чуть не ежедневно, и раз или два видел его лично, не предвидя, как близко он меня когда-нибудь коснется по причинам семейным. Но, извините, может быть, я ослышался, мне показалось, будто вы сказали, и в таком случае это обмолвка, расстрелянный Антипов. Разве вы не знаете, что он застрелился? Такая версия ходит, но я ей не верю. Никогда Павел Павлович не был самоубийцей. Но ведь это совершенная достоверность. Антипов застрелился в домике, из которого, по рассказам брата, вы направились в Юрятин для следования во Владивосток. Это случилось вскоре после вашего отъезда с дочерью. Брат подобрал застрелившегося, его хоронил. Неужели до вас не дошли эти сведения? Нет, у меня были другие. Так значит, правда, что он сам застрелился? Так многие говорили, а я не верила. В том самом домике? Быть не может. Какую важную подробность вы мне сообщили. Простите, вы не знаете, он и Живаго встретились? Говорили? По словам покойного Юрия, у них был долгий разговор. Неужели правда? Слава Богу! Так лучше. Антипова медленно перекрестилась. Какое поразительное, свыше неспосланное стечение обстоятельств. Вы позволите мне еще раз вернуться к этому и расспросить вас обо всех частностях. Здесь дорога мне каждая мелочь, а сейчас я не в состоянии. Не правда ли? Я слишком взволнована, я немного помолчу, передохну, соберусь с мыслями. Не правда ли? О, конечно, конечно. Пожалуйста, не правда ли? Разумеется. Ах, ведь я чуть не забыла. Вы просите, чтобы после кремации я не уходила. Хорошо, обещаю, я не исчезну. Я вернусь с вами на эту квартиру и останусь, где вы мне укажете и сколько потребуется. Займемся просмотром Юрочкиных рукописей. Я помогу вам, я правда, может быть, буду вам полезна. Это мне будет таким утешением. Я кровью сердца, каждой жилкой чувствую все повороты его почерка. Затем ведь и у меня есть к вам дело. Вы мне понадобитесь, не правда ли? Вы, кажется, юрист или, во всяком случае, хороший знаток существующих порядков, прежних и нынешних. Кроме того, как важно знать, в какое учреждение надо обращаться, за какую справку. Не все в этом разбираются, не правда ли? Мне потребуется ваш совет по одному страшному, гнетущему поводу. Речь об одном ребенке. Но это после... После возвращения из крематория всю жизнь мне приходится кого-нибудь разыскивать, не правда ли? Скажите, если бы в каком-нибудь воображаемом случае было необходимо отыскание детских следов, следов, сданного в чужие руки на воспитание ребенка, есть ли какой-нибудь общий всесоюзный архив существующих детских домов и делалась ли, предпринималась ли общегосударственная перепись или регистрация беспризорных? Но не отвечайте мне сейчас, умоляю. Потом, потом... О, как страшно! Страшно! Какая страшная вещь — жизнь, не правда ли? Я не знаю, как будет дальше, когда приедет моя дочь, но пока я могу побыть на этой квартире. У Катюши открылись замечательные способности, частью драматические, а с другой стороны и музыкальные. Она чудесно всех копирует и разыгрывает целые сцены собственного сочинения, но, кроме того, и поет, по слуху, целые партии из опер. Удивительный ребенок, не правда ли? Я хочу отдать ее на приготовительные начальные курсы театрального училища или консерватории, куда примут, и определить в интернат. Я для того и приехала, покамест без нее, чтобы все наладить, а потом уеду. Разве все расскажешь, не правда ли? Но об этом после. А сейчас... Я пережду, когда уляжется волнение, помолчу, соберусь с мыслями, попробую отогнать страхи. Кроме того, мы чудовищно задержали Юриных близких в коридоре. Мне два раза почудилось, что в дверь стучали, и там какое-то движение, шум. Наверное, приехали из похоронной организации. Пока я посижу и подумаю, растворите двери и впустите публику. Пора, не правда ли? Постойте, постойте. Надо скамеечку под гроб, а то до Юрочки не дотянуться. Я на цыпочках пробовала, очень трудно, а это ведь понадобится Марине Маркеловне и детям, и, кроме того, требуется обрядом. И целуйте меня последним целованием. О, не могу, не могу, как больно, не правда ли? Сейчас я всех впущу, но раньше вот что. Вы сказали столько загадочного и подняли столько вопросов, видимо, мучающих вас, что я затрудняюсь с ответом. Одно хочу, чтобы вы знали. Охотно от всей души предлагаю вам во всем, что вас заботит, свою помощь. И помните, никогда, ни в каких случаях не надо отчаиваться, надеяться и действовать — наша обязанность в несчастье. Бездеятельное отчаяние, забвение и нарушение долга. Сейчас я впущу прощающихся. Насчет скамейки вы правы. Я раздобуду и подставлю. Но Антипова его уже не слышала. Она не слышала, как Евграф Живаго отворил дверь в комнату, и в нее хлынула толпа из коридора, не слышала его переговоров с устроителями похорон и главными провожающими, не слышала шороха движущихся, рыдания Марины, покашливания мужчин, женских слез и вскриков. Круговорот однообразных звуков укачивал ее, доводил до дурноты. Она крепилась изо всех сил, чтобы не упасть в обморок. Сердце у нее разрывалось, голову ломило. Поникнув головой, она погрузилась в гадания, соображения, воспоминания. Она ушла в них, затонула. Точно временно, на несколько часов, перенеслась в какой-то будущий возраст, до которого еще неизвестно, доживет ли она, который старил ее на десятки лет и делал старухой. Она погрузилась в размышления, точно упала на самую глубину, на самое дно своего несчастья. Она думала, никого не осталось. Один умер, другой сам себя убил. И только остался жив тот, кого следовало убить, но кого она покушалась, но промахнулась. Это чужое, ненужное ничтожество, превратившее ее жизнь в цепь ей самой неведомых преступлений. И это чудище заурядности мотается и мечется по мифическим закоулкам Азии, известным одним собирателям почтовых марок, а никого из близких и нужных не осталось. Ах, да ведь это на Рождестве, перед задуманным выстрелом в это страшилище пошлости, был разговор в темноте с Пашей, мальчиком в этой комнате. И Юры, с которым тут сейчас прощаются, тогда еще в ее жизни не было в помине. И она стала напрягать память, чтобы восстановить тот рождественский разговор с Пашенькой. Но ничего не могла припомнить, кроме свечки, горевшей на подоконнике, и протаявшего около нее кружка в ледяной коре стекла. Могла ли она думать, что лежавший тут на столе умерший видел этот глазок проездом с улицы и обратил на свечу внимание, что с этого увиденного снаружи пламени свеча горела на столе, свеча горела. Пошло в его жизни его предназначение. Ее мысли рассеялись. Она подумала, как жаль все-таки, что его не отпевают по-церковному. Погребальный обряд так величав и торжественен. Большинство покойников недостойны его, а Юрочка — такой благодарный повод. Он так всего этого стоил. Так бы это надгробное рыдание, творящий песнь «Аллилуйя», оправдал и окупил. И она ощутила волну гордости и облегчение, как всегда с ней бывало при мысли о Юрии и в недолгие промежутки жизни вблизи его. Веяние свободы и беззаботности, всегда исходившее от него, и сейчас охватило ее. Она нетерпеливо встала с табурета, на котором сидела. Нечто не совсем понятное творилось с ней. Ей хотелось хоть ненадолго с его помощью вырваться на волю, на свежий воздух из пучины, опутывавших ее страданий, испытать, как бывало, счастье освобождения. Таким счастьем мечталось, мерещилось ей счастье прощания с ним, случай и право одной в волю и беспрепятственно поплакать над ним. И с поспешностью страсти она обвела толпу взглядом, надломленным болью, невидящим и полным слез, как от накапанных окулистом жгучих глазных капель. И все задвигались, засморкались, стали сторониться и выходить из комнаты, оставив ее, наконец, одну за прикрытыми дверьми. И она, быстро крестясь на ходу, подошла к столу и гробу, поднялась на подставленную Евграфом скамейку, медленно положила на тело три широких креста и приложилась к холодному лбу и рукам. Она прошла мимо ощущения, что похолодевший лоб как бы уменьшился, как сжатая в кулачок рука. Ей удалось этого не заметить. Она замерла и несколько мгновений не говорила, не думала и не плакала, покрыв середину гроба, цветов и тела собою, головою, грудью, душою и своими руками, большими, как душа. Ее всю сотрясали сдерживаемые рыдания. Пока она могла, она им сопротивлялась. Но вдруг это становилось выше ее сил. Слезы прорывались у нее, и она обдавала ими щеки, платье, руки и гроб, к которому она прижималась. Она ничего не говорила, не думала. Ряды мыслей, общности, знания, достоверности привольно неслись, гнали через нее, как облака по небу и как во время их прежних ночных разговоров. Вот это-то бывало и приносило счастье и освобождение. Не головное, горячее друг другу внушаемое знание, инстинктивное, непосредственное. Таким знанием была полна она и сейчас, темным, неотчетливым знанием о смерти, подготовленностью к ней, отсутствием растерянности перед ней. Точно она уже 20 раз жила на свете, без счета теряла Юрия Живаго и накопила целый опыт сердца на этот счет, так что все, что она чувствовала и делала у этого гроба, было впопад и кстати. О, какая это была любовь! Вольная, небывалая, ни на что не похожая. Они думали, как другие напевают. Они любили друг друга не из неизбежности, не опаленной страстью, как это ложно изображают. Они любили друг друга потому, что так хотели все кругом. Земля под ними, небо над их головами, облака и деревья. Их любовь нравилась окружающим еще, может быть, больше, чем им самим. Незнакомым на улице, выстраивающимся на прогулке далям, комнатам, в которых они селились и встречались. Ах, вот это вот ведь и было главным, что их роднило и объединяло. Никогда, никогда, даже в минуты самого дарственного, беспамятного счастья не покидало их самое высокое и захватывающее наслаждение общей лепкою мира. Чувство отнесенности их самих ко всей картине, ощущение принадлежности к красоте всего зрелища, ко всей вселенной. Они дышали только этой совместностью. И потому при вознесении человека над остальной природой модное нянчение с ним и человекопоклонство их не привлекали. Начало ложной общественности, превращенной в политику, казалось им жалкой домодельщиной, и оставались непонятны. И вот она стала прощаться с ним простыми, обиходными словами, бодрого, бесцеремонного разговора, разламывающего рамки реальности и не имеющего смысла, как не имеют смысла хоры и монологи трагедий, и стихотворная речь, и музыка, и прочие условности, оправдываемые одною только условностью волнения. Условностью данного случая, оправдывавшего натяжку ее легкой непредвзятой беседы, были ее слезы, в которых тонули, купались и плавали ее житейские, непраздничные слова. Казалось, именно эти мокрые от слез слова сами слипались в ее ласковый и быстрый лепет, как шелестит ветер шелковистой и влажной листвой, спутанной теплым дождем. Вот и снова мы вместе, Юрочка. Как опять Бог привел свидеться. Какой ужас, подумай. Ой, я не могу. И, Господи, реву и реву. Подумай, вот опять что-то в нашем роде, из нашего арсенала. Твой уход, мой конец. Опять что-то крупное, неотменимое. Загадка жизни, загадка смерти. Прелесть гения. Прелесть обнажения — это, пожалуйста, это мы понимали. А мелкие мировые дрязги, вроде перекройки земного шара, это, извините, увольте, это не по нашей части. Прощай, большой родной мой. Прощай, моя гордость. Прощай, моя быстрая глубокая реченька. Как я любила целодневный плеск твой, как я любила бросаться в твои холодные волны. Помнишь, прощалась я с тобой тогда там, в снегах. Как ты обманул меня! Разве я поехала бы без тебя? О, я знаю, ты это сделал через силу ради моего воображаемого блага. И тогда все пошло прахом. Господи, что я испила там? Что вынесла? Но ведь ты ничего не знаешь. О, что я наделала, Юра, что я наделала? Я такая преступница, ты понятия не имеешь. Но я не виновата. Я тогда 3 месяца пролежала в больнице, из них 1 без сознания. С тех пор не житье мне, Юра. Нет душе покоя от жалости и муки. Но ведь я не говорю, не открываю главного. Назвать это я не могу, не в силах. Когда я дохожу до этого места своей жизни, у меня шевелятся волосы на голове от ужаса. И даже, знаешь, я не поручусь, что я вполне нормально. Но видишь, я не пью, как многие, не вступаю на этот путь, потому что пьяная женщина — это уже конец. Это что-то немыслимое, не правда ли? И она что-то говорила еще и рыдала. И мучилась. Вдруг она удивленно подняла голову и огляделась. В комнате давно были люди, озабоченность, движение. Она спустилась со скамейки и, шатаясь, отошла от гроба, проведя ладонью по глазам и как бы отжимая недоплаканный остаток слез, чтобы рукой стряхнуть их на пол. К гробу подошли мужчины и подняли его на 3 полотенцах. Начался вынос. Лариса Федоровна провела несколько дней в Камергерском. Разбор бумаг, о котором была речь с Евграфом Андреевичем, был начат с ее участием, но не доведен до конца. Состоялся и ее разговор с Евграфом Андреевичем, о котором она его просила. Он узнал от нее что-то важное. Однажды Лариса Федоровна ушла из дому и больше не возвращалась. Видимо, ее арестовали в те дни на улице, и она умерла или пропала неизвестно где, забытая под каким-нибудь безымянным номером из впоследствии запропастившихся списков, в одном из неисчислимых общих или женских концлагерей Севера.